Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Дарья Хохлова, и я приветствую вас в рубрике «Церковные профессии». Если вы хотите знать, что за люди выбирают работу в храме и чем они занимаются, если вы хотите расспросить их как о чем-то серьезном, так и забавном, нестандартном, но стесняетесь, то я сделаю это за вас. Сегодня на несколько и серьезных, и не очень серьезных вопросов ответит человек, который одновременно и прославляет Бога, и созывает людей на молитву. Звонарь Свято-Троицкого кафедрального собора города Покровска – Даниил Щербаков. Даниил, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну что, начнем нашу беседу. Расскажи, пожалуйста, как ты стал звонарем?
Звонарем я стал, когда мне было 11 лет. Тогда меня впервые позвали на колокольню помочь позвонить буквально в два колокола. Конечно, первые впечатления просто для 11-летнего ребенка были потрясающие. Я стал часто достаточно ходить на колокольню, и где-то через 2 года я смог уже сам звонить. Поначалу, конечно, это получалось несколько коряво, но тем не менее я научился звонить самостоятельно. В дальнейшем я развивал навыки, и по благословению Владыки я стал преподавать курсы звонарей.
А где можно научиться звонить в колокола сегодня?
Сегодня при кафедральных соборах обычно устраивают школы для звонарей. Такая школа есть и в Саратове при Свято-Троицком кафедральном соборе, и у нас здесь, в Покровске. И при этих школах обучаются звонари. Обычно раз в год производится набор. В конце года выпускаются уже достаточно талантливые звонари.
Скажи, пожалуйста, а какими навыками, талантами, качествами нужно обладать, чтобы обучиться этому искусству?
Ну, чтобы обучиться этому искусству, во-первых, необходимо желание человека. Научить можно, в принципе, любого. Но что касается природных данных, то человеку необходимо чувство ритма и желательно иметь музыкальный слух. Такой человек может научиться звонить буквально за 3-4 занятия. Он может какой-то базовый звон уже пробовать звонить.
А какие колокола должны быть на звоннице?
На звоннице должны быть 3 типа колоколов для полноценного звона. Это благовестники, большие колокола, подзвонные, средние колокола, и зазвонные, малые колокола. Ну, минимальный набор – это 5 колоколов, а максимально не ограничено.
А правда ли, что колокола на самом деле хрупкие, и их легко разбить?
Нет, на самом деле колокола, если они сделаны качественно, разбить достаточно трудно. Но, тем не менее, звонить в них нужно аккуратно. Особенно зимой при сильной минусовой температуре нужно относиться к ним бережно. Со временем колокола все-таки могут треснуть при небрежном к ним обращении. Такой колокол отдается на переплавку, потому что он не звучит.
Скажи, каково это быть на колокольне? Там обычно как? Жарко, холодно, сильно дует?
Когда первый раз человек поднимается на колокольню, перед ним открывается потрясающий вид на город, на природу. Особенно это ярко выражено весной, когда расцветают деревья и прилетают птицы. Погода там чувствуется гораздо острее, чем здесь, особенно зимой. Зимой там очень холодно, и звонарю необходимо одеваться потеплее, особенно надевать очень теплые перчатки. Летом там наоборот, можно загорать. Вот. Очень тепло, очень хорошо. Вот. Ну, самая большая такая радость, наверное, на колокольне чувствуется в пасхальную ночь, когда только-только пришло тепло после зимы, звонарь уже поднимается, можно сказать, без шапки, без куртки, и пронзает своим звоном ночную тишину и возвещает всем пасхальную весть.
А зачем звонарям наушники?
Дело в том, что если здесь внизу колокольный звон слышится очень красиво и приятно для слуха, то там на колокольне колокола могут оглушать человека. И если звонарь звонит минут 5-10, то ему потом надо минут 15 отходить после этого, потому что уши очень сильно закладывает. Поэтому звонари обычно приобретают себе наушники, чтобы сохранить слух.
Даниил, расскажи, как ты работаешь? Ты помнишь все звоны наизусть или пользуешься какой-то схемой, где записано, как именно нужно звонить?
На самом деле звонарь в процессе обучения запоминает саму мелодию, она у него откладывается в голове, и он может иметь 2-3 мелодии в голове, и он их не забывает, потому что он постоянно их использует. То же касается правил звона, то существует устав колокольного звона. При каждом храме звонарь, в согласии с этим уставом, совершает свое послушание. Что же касается типов звона, то существует 4 типа звона. Это благовест, это удары в большой колокол. Благовестом созывает людей на службу, обычно звонится перед службой и на время евхаристического канона. Перебор, этот колокольный звон звонится во время выноса плащаницы, Великую Пятницу. Это удары от большого к малому колоколу и удар во вся, то есть во все колокола одновременно. Это символизирует смирение Спасителя. Бог стал человеком, то есть от большого колокола к малому. Следующий тип – это перебор. Это звон от малого к большому. Звонится он на отпевании, то есть на погребении человека. Символизирует возрастающую жизнь человека от малого колокола к большому. И потом ударом во вся обрыв жизни. И дальше трезвон. Символизирует встречу человека с Богом. И последний вид звона – это трезвон. Он используется в праздники и в воскресные дни. Это радостный трезвон, возвещающий людям о том, что церковь празднует какое-то великое большое событие. Также существуют различные традиции звонов. Самый известный из них – это звон Троицы Сергиевой Лавры и звон Новодевичьего монастыря. Вот исполнение вот этих звонов, наверное, самое такое трудное, чтобы повторить звон. Вообще у каждого звонаря своеобразный звон, и не может звонарь прям под копирку повторить звон другого человека, потому что все это очень индивидуально. Но вот существование таких традиций держит человека в определенных каких-то рамках. Так его научили, так он звонит. У нас здесь так называемая поволжская традиция, и в Саратове, и здесь звонарь звонит в рамках этой традиции. Вот. Ну, самое простое, это, наверное, базовый звон. То, что человек в самом начале учит, это умение держать ритм и умение звонить сразу во все типы колоколов, зазвоны, позвоны, благовест. Вот это, наверное, самое простое для звонаря. И дальше звонарь развивается. И если он уже чувствует в себе силы, то он начинает учить звоны не только своей традиции, но и других традиций. Пытаться как-то повторять, развиваться.
Ты перенимаешь у кого-то опыт, слушаешь ли других звонарей?
В разных школах есть свои мастера, и самый для меня самый такой известный пример – это Илья Михайлович Дроздикин, преподаватель Московской школы звонарей. Совсем недавно он приезжал к нам в Саратов, давал мастер-класс, и да, он для меня, наверное, является примером. У него есть видеоуроки, и я его советую как бы своим ученикам, чтобы они смотрели, слушали.
А ты можешь отличить хороший звон от плохого? И вообще, можно ли звонить плохо?
Главное в этом вопросе не хорошо или плохо, а главное то, как относится человек к своему послушанию. Если звонарь относится благоговейно к своему послушанию, если действительно он в этом видит службу Богу, и звонит с молитвой, действительно, звонарь должен звонить с молитвой именно, то, я думаю, у него все будет получаться правильно. Другое дело, что внешне у неопытного звонаря могут быть какие-то казусные моменты, которые будут слышны окружающим. Но, тем не менее, при правильном подходе такой родивый звонарь, он достигнет совершенства в своем деле.
На богослужении удары колокола раздаются в определенный момент. Вот как ты определяешь, когда нужно начинать звонить, а когда заканчивать?
Звон привязывается к определенному моменту службы. В начале службы звонарь ориентируется просто по часам. То есть, например, за 15 минут до службы он начинает звонить благовесть. Если же это звон во время службы, то к часам привязаться трудно, потому что разный момент службы попадает на разное время. Для этого существует определенная система. На колокольне располагается лампочка или звонок, а в алтаре есть кнопка, нажатие на которой производит вот этот звонок или зажигание лампочки. Вот. И это дает сигнал звонарю к началу звона. Звонит он на определенное время. Если же такой системы нет, то пользуется обычно телефоном. Звонарю просто делается дозвон, и он начинает звонить.
Даниил, звонница собора находится на высоте 20 метров. К ней ведут несколько лестничных пролетов. Вот в связи с чем интересуюсь у тебя? Звонарь должен иметь хорошую физическую подготовку?
Ну, должен уметь без проблем добираться до колоколов. В противном случае он просто не будет звонарем тогда. Но поначалу люди некоторые устают, но потом ничего, привыкают.
То есть ты не должен находиться на колокольне на протяжении всей службы?
Нет, не должен, потому что если это, допустим, зима, то звонарь просто замерзнет. Однако один раз в году есть такая служба, когда звонарь поднимается туда за каких-то 3 часа аж 12 раз. Это служба чтения страстных Евангелий в Великий Четверг. Вот. Там перед каждым Евангелием звонарь должен звонить. Вот. Но так как обычно холодно в это время года, то ему приходится 12 раз туда-сюда подниматься.
И поскольку у нашего собора высокая колокольня, ты боишься высоты?
Нет, я высоты не боюсь, но даже те люди, которые боятся высоты, все равно привыкают постепенно. Это все-таки не такая большая высота, 20 метров.
Не боишься ли ты испортить службу? Вот если да, то как борешься с этим страхом?
Поначалу, конечно, каждому звонарю очень трудно себя побороть, очень трудно не волноваться. Это вот ощущают наши выпускники, которые свой выпускной экзамен демонстрируют перед духовенством, перед владыкой. Но, тем не менее, если звонарь идет постепенно, то есть он сперва учится на звоннице, потом начинает звонить на большой колокольне по будням, и потом уже звонит на какие-то большие праздники, то вот такой постепенный переход позволяет звонарю немножко привыкнуть, не бояться, а как бы смело делать свое дело.
Даниил, а были ли какие-то смешные, казусные случаи, ситуации во время того, как ты звонил в колокола?
Конечно, были. На самом деле, звонарь перед тем, как звонить, должен проверять колокола, проверять троса, которыми крепятся колокола, как они натянуты и все ли в целостности. Бывало так, что прямо во время звона рвется трос или веревка, и попросту приходится звонить уже с тем, что есть. Один раз у меня во время звона порвалось сразу 3 колокола, и мне пришлось просто звонить без них. И на самом деле рвутся они по-разному, и если это колокола каких-то средних, я не говорю больших, хотя бы средних размеров, и они хорошо натянуты, то веревка, когда рвется, она может просто в тебя прилететь. Поэтому нужно звонить аккуратно и проверять, все ли на месте. Троса и веревки должны периодически меняться, иначе звонарю потом приходится фантазировать на ходу.
А ты когда-нибудь не справлялся со своими обязанностями? Тебя наказывали, ругали? За что?
К звонарю относятся все-таки не так строго, потому что умение звонить, оно, конечно, хорошо, но если ты позвонишь плохо, тебя сильно ругать не будут. А когда ты ездишь по приходам, то тем более, там разные колокольни, по-разному звучат колокола, они находятся в разном состоянии. И бывало так, что звон на колоколах был попросту невозможен, потому что колокола были из разной серии, висели просто разбросано. И звон был, конечно же, безобразным, но потому что по-другому сделать было невозможно.
Даниил, продолжи фразу «быть звонарем – это…»
Это очень интересно и это очень нужно. Дело в том, что именно послушание звонарь позволяет… Точнее, послушание звонарь может внести любой человек, будь то мальчик, девочка, женщина, мужчина, то есть не имеет разницы, кто это. Каждый человек может обучиться этому делу, и поэтому, особенно сейчас, нам необходимы звонари, так как открывается новый храм, и при них есть колокольня. И при каждом храме должен быть свой звонарь. Для этого батюшки специально посылают людей, которые хотят и желают научиться, присылают их сюда, к нам, в Покровский образовательный центр или в другие школы, и мы их учим. И дальше они уже несут свое послушание на своей колокольне.
Я знаю, что ты не только талантливый звонарь, ты теперь еще и сам пример для подражания. Ты наставник, педагог Покровского образовательного центра. Расскажи о курсе, который ты преподаешь.
Наш курс рассчитан на 1 год обучения. Набор набирается в августе и в сентябре. В октябре начинаются занятия. Идут они до Пасхи, после Пасхи выпускной экзамен. Занятия проходят раз в неделю, в 3 часа по воскресеньям. И включает в себя два блока. Теоретический, где звонари учат историю колокольного звона, устав колокольного звона, и практический, где звонари, собственно, учатся звонить. Хотелось бы также сказать, что есть люди, которые хотят звонить на колокольне, но почему-то боятся. Бояться здесь не надо. Мы всех желающих приглашаем в Покровский образовательный центр, где они могут научиться звонить.
Закончу наше интервью тремя любыми словами.
Тремя здесь не получится, получится немножко больше, но тем не менее, хотелось бы сказать, что, слава Богу, Бог дает людям возможность нести благую весть, и колокольня – это очень яркий тому пример, потому что колокола слышны за многие километры, и люди, которые даже не верят в Бога или не знают о церкви, они могут из своих домов слышать вот эту вот радость, которую мы несем людям.
Даниил, я благодарю тебя за беседу. Вопросы закончились, и я бы рада тебя отпустить, но не могу этого сделать, не попросив сначала продемонстрировать твои исполнительские навыки. Ты согласен?
Да. Мы пойдем с вами на учебную звонницу, которая расположена в подвале Покровского патриархиального образовательного центра. На колокольне мы сейчас позвонить не можем, потому что в небогослужебное время без благословения настоятеля звонить на колокольне нельзя.
Ну вот мы и на месте. Даниил, расскажи, что за звонница перед нами, какие у нее особенности?
Это новая звонница. Ее поставили совсем недавно, 3 года назад. Она состоит из 7 колоколов, 3 зазвонных, 1 благовестника и 3 подзвонных колоколов.
Хорошо, теперь скажи, что ты будешь исполнять?
Я исполню нашу поволжскую традицию, которая используется у нас в епархии.